нездешние, пришлые, странные люди, иностранцы.
11.06. Приветствую вас. У микрофона Сергей Рыбко и приветствую нашего сегодняшнего гостя. Это политолог, публицист Авигдор Эскин. Здравствуйте.
Да-да-да-да-да. С праздником вас, дорогие мужчины, защитники Отечества.
Как полагаете, я, не отслужив своего, вправе принимать ваше поздравление или отдел мое личное?
Обязаны.
Хорошо.
Так или иначе, вы имеете отношение к общей системе, которая сохраняет величие России. Слушайте, не забывайте, от Камчатки до Калининграда.
И всяких...
17 миллионов квадратных километров. Вот мы с вами обсуждаем Израиль, да, говорят, Израиль большой, с оккупированными территориями. Это 28 тысяч квадратных километров. То есть это даже не Московская область. А Россия... 17 миллионов.
1/6 часть.
И плюс суши. Крым, кстати, и плюс Крым. И мы будем надеяться, что плюс еще кое-что. И еще, еще, еще. И, ну, даже если только 17 миллионов, это тоже люди. Такого нет ни у кого.
Это надежда чаяния Виктора Эскина, а вот...
Как надежда? Это карта, так сказать, атлас
мира. Так нет, вы сказали еще, еще и еще, следом за Крымом чем-то вы хотите,
чтобы мы прирастали. Имеется в виду, что постсоветское пространство, оно лучше существовало в те времена, когда русский язык, русское влияние были более значимы. Вы знаете, даже в таких местах, как вот Абхазия, Осетия, Азербайджан, что было умиротворяющим фактором в советский период, если не русская культура? Да более того, даже вот это не так углубляться, хотя можно напомнить о том, что там была кровная месть именно благодаря российскому присутствию, она закончилась, и много еще можно было бы к этому добавить, но когда президент Грузии Саакашвили, который не является главным русофилом сегодняшнего мире, выступал в азербайджанском парламенте пару лет назад как президент страны, причем на каком языке он говорил-то?
На русском, очевидно.
Да вот.
Слушайте, а вы сказали о несомненном объединяющем факторе вот такой русской культуры, а русско-армейская культура существует как явление?
Конечно, конечно. Это, знаете, это особо элитная культура, это военный оркестр великолепного качества, которая до сих пор, кстати, эта традиция, она сохраняется. Это великолепное совершенно именно воспитание в духе чести, достоинства, прекрасных манер. Это элита общества. И вообще
по
в русском...
По сей день элита общества?
По сей день. По сей день это есть. И, до сих... и в русской культуре есть, по крайней мере, я не хочу сказать, что оно единственное, поскольку она достаточно широкая и плюралистична, но вот если мы возьмем идею Константина Леонтьева, что именно армия и духовники должны, я не имею в виду духовой оркестр, я имею в виду сейчас как раз теологическую прослойку, они должны быть главными привилегированными слоями общества. Кстати, интересно, что Израиль именно так построен. Если мы скажем, кто сегодня является в Израиле наиболее привилегированной частью страны, это, конечно, военные и те, кто занимается духовными науками.
Слушайте, а если ставить наших военных рядом с прочими военными? Я уже у вас спрашивал, играете ли вы в компьютерные игры. Честно сказали, не играете.
Нет. И мне просто... Но участвовал в военных лично.
Это мы знаем.
Как боевой солдат.
Это мы в курсе. Да. Но просто не хотелось бы рисовать такую картину. А что, если вот русская армия супротив израильской армии? Некрасивая картина. В компьютерной игре вам нужно...
Мы вместе против кого-нибудь.
Вам нужно выбрать, допустим, какое-то воинство, которым вы будете руководить. Что может заставить выбрать русскую армию? То есть чем русская армия объективно, вот помимо этого культурного начала, мощного и древнего, превосходят какие-то прочие армии?
Выносливые, способные выдержать что угодно, какие угодно невзгоды, люди необыкновенные силы, вопреки любым климатическим условиям, любым прогнозам, так сказать, синоптиков и политиков, политологов, вот тогда уже, когда все кажется потерянным, выстоять. Вот умение держаться до конца, идти до конца, это то, что отличает, конечно, русский характер. И в решающие минуты способность объединяться. При обычной расхлябанности, при обычной склонности к тому, чтобы большее количество дней недели гулять, нежели ваши коллеги на Западе, больше употреблять алкоголь, чем ваши коллеги на Западе. А когда надо, вдруг выясняется, что никакого алкоголя, никаких выходных. И люди могут совершать действительно чудеса. Очень сильный характер в целом. И соборность русская, она до сих пор присутствует. Ну, мы видим это по тому, как люди отнеслись к последним событиям на Украине.
Тогда вопрос по следам сказанного вот какой. А тот факт, что русские солдаты берут увольнение и присоединяются к тем, кто воюет с украинскими военными на юго-востоке Украины, ну, просто принимают участие в боевых действиях на территории другой страны. Это как характеризует российских военных?
Где увидели другую страну?
Украина рядышком. Украина? Есть такая есть страна.
Кто вам об этом сказал?
Я об этом читал, да? В издании «Коммерсант», да, на прошлой неделе.
Что-то я был, надо посмотреть.
Был такой прицельный репортаж, да, который пошел в широкий теракт, потому что там действительно были фрагменты интервью с русскими солдатами военными, которые говорили о том, что да, они просто брали увольнение.
Но границ-то нету уже.
Границ нету и...
Нету границ уже, нету границ. Что касается Украины как самостоятельного государства, вы поймите мою иронию... Можно спорить, 80 ли процентов населения Украины или 59 – это русские люди или русскоязычные, по крайней мере, люди. И то, что они получили искусственным образом какую-то независимость при распаде Советского Союза, не дает еще основания им... забывать все то прошлое, которое связано с Россией. Да более того, Киев является первым, по сути, русским городом, причем именно русским городом, а не украинским городом. Никто еще тогда не думал, что появится Тарас Шевченко с его виршами. А если все-таки серьезно посмотреть на все это постсоветское пространство, знаете, в 19 веке в Архангельской области тоже было свое наречие. В Рязанской области было свое наречие. Русские по-разному говорили. Та вот пушкинская грамота, она вовсе не была уделом всех жителей Российской империи, которая была очень большая. При отсутствии интернета, радиотелефона, сами понимаете, что в разных районах складывался свой жаргон какой-то. И был точно вот, как украинский жаргон, так и архангельский жаргон. Вот что такое украинская культура, при этом можно ее очень любить, ценить. Но очень большое «но», вы знаете,
но всякие
великий
такие
русский писатель,
но,
да.
Всякие такие международные истории, да. Ценности, как международное законодательство, да. Территориальные ценности, всякое такое.
Да, сейчас, когда подойдем, только хотел сказать, вот великий украинский писатель Булгаков в своей «Энбрэ-книге».
Врожденный киевлянин.
Белая гвардия, киевлянин, который все это на себе пережил. Обратите внимание, в книге «Белая гвардия» что происходит? Как только появляется украинская мова, это сразу летят головы, это сразу погром, это сразу расщепленные черепушки людей, которые хотели жить, хотели... радоваться солнцу, улыбаться, может быть, и творить добро. Вот как только появляется вот петлюровская, вот эта вот беспощадная, совершенно погромная машина, то все превращается в одно единое большое кровавое солнце. Большевики критикуются осторожно и жестко. Белая гвардия выглядит тоже очень неприглядно. Но вот концентрация абсолютного зла, будь то Петлюра, будь то Бандера, будь то Шухевич. Что касается теперь международного права. То, что международное право еще не выдвинуло формулировку, при которой государство вообще надо лишать суверенитета за его нацификацию, это не значит, что так не должно мыслить, думать или что так не должно поступать. На протяжении последних лет Украина активно занимается тем, что внедряет нацистскую идеологию. Бандера, Шухевич, герои народа, они воевали за нашу свободу. Это не что иное...
Герои большинства сегодняшнего украинского?
К сожалению, правительство Украины приняло решение об их героизации. Это не то, что на улице собрались какие-то полутрезвые люди и провозгласили этот лозунг, а правительство Украины объявило Бандеру и Шухевича главными героями Украины. Именно их, а не других, обратите внимание, кстати.
Граждане при этом массово одобрили это решение?
Граждане не то, что не протестуют, но на всех демонстрациях националистических партий разного рода национальных сил, начиная от Майдана, кончая всякими батальонами, возносят именно этих худших из убийц 20 века, худших из выродков, которые существовали вообще среди людей в 20 веке, именно их поднимает на щит. И вот поэтому не надо удивляться, что когда русские попадают в плен сегодня к бандеровцам, они себя с ними ведут так же, как вели себя нацисты с партизанами. А вот, кстати говоря, ополченцы с пленными обращались совершенно иначе. Опять же, я не хочу их идеализировать, ополченцев, и у них тоже есть свои проблемы, у них нету до сих пор еще достаточно четко там юридических каких-то норм, которые бы были бы, которые бы соблюдались, и нет международного права, но тем не менее, вот то, что, тем не менее, это несопоставимые вещи.
Вы произнесли словосочетание «худшее из машин убийства», которые существовали в прошлом веке, которые реинкарнируется в веке 21-м. Церемония «Оскар» прошла накануне, и приз за лучший фильм на иностранном языке получил фильм, как раз этой теме посвященный. Фильм, посвященный теме Холокоста, называется «Ида». Автор Павел Павликовский, это польский режиссер. История о польской девушке, которая накануне принятия пострига монашеского просто решила встретиться со своей родственницей. И от родственницы узнает, что она, оказывается, еврейка, и родители ее погибли в период Великой Отечественной, Второй мировой войны. И на протяжении фильма она как бы разматывает эту историю своей семьи, этот клубок исторический, все более и более как бы осознавая и проникаясь тем чувством, что она еврейка, и просто все глубже и глубже познавая эту культуру. Скажите, вот с точки зрения современного кино, можно ли говорить, что эта тема в глазах критиков практически беспроигрышна? Потому что очень часто мы наблюдаем, когда фильмы, посвященные этой теме, получают те или иные призы, те или иные награды, отмечаются просто как заслуженные и достойные. Возможно, спекуляции на этой теме? Или, как правило, тема всегда раскрывается объективно, и все награды, все призы — это достойно и по существу, и по делу?
Ну, что значит объективно? Как может быть объективным к такого рода проявлениям человеческой жестокости? Знаете, сколько людей мне пришлось...
Я говорю об объективности критиков, которые отмечают такие работы, такие картины.
Да-да, сейчас к этому подойдем. Знаете, сколько людей мне довелось лично узнать? Я же в Израиль уехал еще 36 лет назад, обратите внимание. Люди, которые прошли именно вот такой путь, как вы сейчас сказали. Да более того, у нас есть один министр, это еще жив и здоров. До недавнего времени был министром, генерал Йоси Пелед. Генерал израильский, знаете, такой бравый, настоящий генерал, который до сих пор свои там 80 лет ходит, подтянутый, спортивный, говорит, соответственно, как военный человек. А он вырос в монастыре где-то в Бельгии, да. Потом ему сказали, знаешь, а твоих родителей вообще... Ты один в этом мире, вся всех убили, ты один мальчик здесь. И you're on your own. То есть... Таких историй было очень много, и их сила эмоциональная, конечно же, не оставляет людей, соприкоснувшимся с этим, объективно. Она не может быть, никого оставить объективно. Что значит объективно? Это страшные истории, которые действительно страшно рассказывать, и они с точки зрения эмоционального воздействия на человека имеют... ту силу, которая, да, способна перевернуть жизнь. Я могу свидетельствовать о себе, собственно. Мне было 10 лет, когда я впервые услышал от своей бабушки о том, как расправлялись с нашими родственниками в Белоруссии. К Кстати говоря, расправлялись в основном не немцы, там были литовцы. И это перевернуло всю мою жизнь просто. Просто я, вот, когда это услышал, первый раз я сказал, я должен за это отомстить, первый, второй, я должен жить в Израиле. Мне было тогда 11 лет. Я принял это решение и не менял его никогда с 11 лет. Я осуществил. То есть и я не единственный. То, что произошло во время Второй мировой войны, это такого рода жестокость и зло, совершенно, кстати, не поддающееся восприятию обычного человека, потому что не то, что вы там или ваши родственники не способны были бы даже думать о такого рода действиях по отношению к кому бы то ни было, желание предотвратить это, оно тоже должно быть сильным, обоснованным. И вот то, что в Америке это произошло, кстати, это очень хорошее явление с точки зрения общественно-политической для нас сегодня, потому что именно сейчас самое время напомнить американцам. Это прекрасно, что такие фильмы у вас получают «Оскар». Но как же ваша позиция по отношению к нацификации Украины? Где вы, собственно? Неужели вы забыли о том, что вы были союзниками, а не были врагами? К сожалению, американцы и англичане и во время войны, и сразу после войны особенно тоже, вели себя не самым достойным, пристойным образом. Когда, с одной стороны, да, они, конечно же, помогли победить нацистскую Германию, а с другой стороны, сразу после войны, активнейшим образом помогали и лесным братьям, и бандеровцам на Украине. А это же десятки тысяч тоже зверски убитых людей. Там не занимались убийством по этническому признаку уже. Бандеровцы где-то к 44-му году отказались от идеи истреблять именно евреев всех поголовно. Но то, что они творили там с учителями школ, с директорами школ, с директорами заводов, когда они... Я знаю живые свидетельства от людей, которые там... выросли во Львовской области, как детей заставляли поедать мясо свежезарезанных родителей. Вот что творили эти изверги, понимаете? Бандера, Шухевич, герои народа. Вот когда вам кто-то говорит, что мои герои – это те, кто заставляли детей поедать мясо их родителей. Что можно сказать этим людям, кроме как... Слушайте, да будьте вы все прокляты на веки веков. Понимаете? И это же не украинский народ. Давайте вспомним, что во время Второй мировой войны 6 миллионов украинцев воевало в рядах Советской Армии. 500 000 украинцев были партизанами. 300, 350, может быть, 1000 это были полицаи, предатели. В процентном отношении сами посчитайте, убедитесь, что... Ну, несопоставимые цифры.
Почему никто не взялся художественно, масштабно, так как это принято в Голливуде, так как это делается в Голливуде, эту трагедию запечатлеть? А почему берутся трагедии одного человека, одной девочки, одного пианиста? Вы понимаете, о каком фильме я говорю? Да. Почему вот в таком масштабе трагедия украинская не запечатлена?
Во время... советского управления, тема именно истребления евреев, как отдельно выделенная тема немецкой политики, она фактически находилась под запретом. То есть, ну, об этом можно было говорить на кухне, об этом можно было говорить где-то с друзьями, но книги на эту тему не выпускались.
«Тяжелый песок» Рыбакова.
Что, говорит, были исключения из правил. Это Евтушенко, это Рыбаков... Кстати, только вспомните, какой год «Тяжелый песок»? Это уже 80? Да. Но я говорю сейчас про 50-е, 60-е, 70-е. Были исключения из правил. Это не та тема, за которую, еще раз повторяю, отправляли по 190-й или по 70-й статье в места отдаленные. Но, тем не менее, тема сама была... Вот запрет в связи с тем, что Советский Союз тогда активно дружил с арабскими странами, считал, что это может не понравиться арабам. Арабы, как известно, сотрудничали с нацистами. Тот же самый, например, президент Садат, он же сидел в тюрьме даже за сотрудничество с нацистами при англичанах. То есть там была сложная политическая ситуация, при которой в Советском Союзе это замалчивалось, а Эту тему могли раскрыть только, конечно же, советские или сегодня российские кинематографисты. Но, может быть, когда-нибудь это сделает Никита Михалков или еще кто-то из...
А вы бы желали, чтобы он взялся за эту тему? Вот ну, именно думаю, Михалков с его подходом и прочими качествами.
Я думаю, что только он мог только бы это сделать. Причем не просто только он, да.
Чтобы от кинематографической темы далеко не уходить, ни в коем случае, конечно, принижаю тему той трагедии, о которой мы говорили. Хотелось до новостей все-таки упомянуть наш фильм «Левиафан», который с этой польской картиной, посвященной теме Холокоста, с Идой там состязался. «Левиафан» ничего не получил, однако получил здорово в хвост и в гриву здесь, в России, от публики, от критики. Вы «Левиафан» смотрели?
Да.
Замечания, комментарии, характеристика.
Талантливо сделанный фильм при полном отсутствии какой-то просветляющей идеи. То есть показать словами Горького, как говорится, свинцовые мерзости жизни русской частично удалось. Но когда это делал Никита Михалков, например, в своих фильмах, то он показывал страшное состояние при советской армии, кстати, во время Второй мировой войны, страшное состояние. Упадочническое состояние. И он показывал, как эти люди в течение секунд могли преобразиться в ту силу, которая избавляет мир. Это была правда. Правда все-таки русской жизни была не в том, что все пьяные, и вся церковь коррумпирована, и все люди, которые должны нести что-то светлое в народ, это на самом деле не иначе, как бандиты по своей сути, и что все абсолютно одна большая перверсия. Это бывает, и неоднократно мы являемся этого свидетелями, тем не менее, там всегда, в гуще этой русской, я не побоюсь слова, мерзости, вы найдете такие жемчужины, такие бриллианты русского просветления. Вот увидеть это, не увидеть другое, мне кажется, постыдно для авторов этого фильма. Я Россию объездил вдоль и поперек. И я вам расскажу одну коротенькую историю. 30 секунд есть?
Успеваем, конечно.
Успеваем. Вот успеваем. Вот я помню, где-то 95-й год, мы занимались какой-то там электробытовой техникой, я пытался заниматься иногда бизнесом, у меня очень плохо получалось, абсолютно бездарен в этом. Вот поехали мы в город Новокузнецк. Вечер, гостиница, мои знакомые все там, значит, занялись тем, чем они занимаются в таких случаях. А я, как хороший мальчик, тогда достаю Библию и звоню по телефону, а можно какую-нибудь там бутылочку боржоми заказать? Значит, в соседних там комнатах везде какие-то проститутки, люди совершенно жуткие, там какие-то крики, бедлам. Ну, можете представить гостиницу 95-го года. Вдруг мне отвечает женский голос, говорит, а вы занимаетесь религией, а у меня открытая Библия. Говорит, да. И вот 2 часа этот голос мне вещал о самых высоких понятиях этого мира.
А как этот голос распознал у вас человека, изучающего?
По моему голосу. Вот просто она мне сказала, некая Наташа. Я никогда не видел глаза. Она сидела где-то там, то, что называется, ресепшн. И 2 часа она мне раскрывала свою душу, узнав, что я только что приехал из Иерусалима, о том, как надо понимать вот разные библейские пророчества, разные библейские истины. И 2 часа... Она делала из меня человека более достойного и высокого, если хотите, говорила в основном она. Ну, хотя, может быть, ей казалось иначе, что я отвечаю на вопросы. На самом деле, мне это было, если хотите, важнее, чем, наверное, ей. Вот это Россия.
Но эта картина
вот это Россия.
Из Новосибирска 95-го года, сейчас 15-й год. Звягинцев живописует как бы на нынешнее время. История подобная вашей сейчас, возможно, чтобы вот так вот в Новосибирске, в гостинице на 2-3 часа с кем-то зацепиться разговором о духе, о религии?
Несомненно, именно в России постоянно со мной происходит. Постоянно мне приходится сталкиваться с таксистами, которые вдруг начинают мне задавать вопросы. А самое сущностное, постоянно вижу людей с любящими, светлыми и ищущими глазами.
Позвольте теорию насчет таксистов. Вы никогда не задумывались о том, что они к этому разговору с вами стремятся, наблюдая кипу у вас на голове?
Может
и
быть,
вот это
ну...
вас выдает человека религиозным, им это становится интересно, и они поэтому увлекаются.
Я думаю, они больше смотрят в глаза. Смешно-смешно, даже как-то я сел в такси, и мне сразу таксист говорит, а вы честно скажите, вы сидели? Я говорю, да, сидел. Я сразу, говорит, почувствовал. Здрасте.
А Виктор Эскин у нас в гостях. После информационного выпуска продолжим разговор.
Странные люди. Иностранцы.
Мы продолжаем приветствовать у себя в гостях Авигдора Эскина, израильского публициста и политолога. Мы перед информационным выпуском, обратил внимание на то, что у вас на голове кипа. Мы поговорили о том, что таксисты, вероятно, тоже примечают ее наличие. Видел на телеканале «Вести-24» репортаж из Парижа. В Париже парикмахер... Скорее всего, это человек-парикмахер по имени Шалом Кореш предлагает невидимые кипы. Ну, то есть, кипы, которые вроде и кипа, а при том парик. Да, то есть, чтобы не иметь проблем на улице, предлагает вот такое подобие парика, но она вместе с тем и кипа.
Не, ну, чувство юмора, оно свойство было, так сказать.
70 евро, между прочим, такая шутка стоит.
Я понимаю, да. Нет, ну... Чувство юмора, бизнес, так сказать, сопровождали, к сожалению, даже такие печальные страницы нашей истории, а с чем это связано? Один израильский журналист решил такую шутку сыграть. Он просто одел кипу и прошелся по мусульманским кварталам Парижа, и все это снималось, вот. Сколько раз у него плевали, сколько раз ему говорили, что о нем думают. Кстати, вот есть там теория, что Россия антисемитская страна, но простите, пожалуйста. Я хожу по улицам России, и если я с чем-то сталкиваюсь, это тем, что ко мне люди подходят очень часто, наоборот, пожать мне руку, но это не связано с кипой, а в целом, наверное, с тем, что я с возрастом научился искренне и веско так серьезно любить Россию. Но человек тот ходил просто по улицам Парижа. И надо понимать, что это происходит в 21 веке. И вот та ненависть, которая просто на него выплескивалась со всех сторон, только потому, что он не скрывал свое еврейство, и ненависть, она выплескивалась исключительно арабо-мусульманской частью города, ну, негры тоже некоторые, да, которые принимали ислам, тоже в него плевали. Вот это вехи, знаете, это вехи. Но за что боролись, видимо, либеральные разные силы.
Сознавая эпохальность вот даже таких сюжетов, может быть, Беньямин Нетаньяху обращается к европейской публике, к европейским евреям с призывом прибыть на родину. И говорится о том, что ожидают такой серьезной новой массовой волны репатриантов из Европы. Насколько эта волна действительно массовая?
Она уже заметна. Речь идет о тысячах.
Как давно это началось? Ну, я понимаю, что...
Франция это последние 5 лет в основном. Ну, какие источники сейчас пополнения израильского населения? Это все-таки страны бывшего СНГ по-прежнему. Украина, конечно, оттуда за этот год приехала пару десятков тысяч людей, насколько я... Помню, Франция – это тысячи, которые сейчас придут в десятки тысяч ежегодно. Понятно, что продолжать жить в той стране, где у тебя нет никакого, не может быть никакого будущего, в то время как у тебя есть собственная страна, ну, оно нелогично. Сейчас же в Израиле уже проживает половина еврейского населения мира. Ведь обратите внимание, еще там 20 лет назад можно было слышать от разных западных философов, что вот Израиль, да, некий такой, они еще там, ну, в России любят слово, проект, который уже никого не интересует. Да-да-да-да-да, никого не интересует. То есть это страна, которая сегодня соревнуется с Америкой за первенство в области хай-тека. И... имеет, конечно же, еще более значимую, сущностную, историческую, мистическую, богословскую свою миссию. И это страна, которая сегодня уже вместила половину еврейского населения мира, поэтому те, кто туда до сих пор не уехали, ну, просто непонятно им.
А
это
есть...
автобус, за которым надо бежать и скорее туда садиться, тем, кто, опять же, должен там быть.
А есть какие-то свидетельства того, что все-таки евреи, которые проживают в Европе, вы говорите, какой смысл оставаться в стране, которая вас не приемлет?
Но есть ли
какие-то силы, которые объединяются и политическим образом права там все равно отстаивают, так, чтобы это было заметно, слышно?
Нет, конечно, отстаивать права. То есть какие права качать, если тебе гарантируются права Конституции? Но при этом ты прекрасно знаешь, что в той же Франции есть не просто сильнейшее мусульманское лобби, которое в 10 раз сильнее еврейского лобби, поскольку их в 10 раз больше. и что ты можешь там сделать, если эти люди, в общем-то, по отношению к тебе настроены в основном враждебно. Это не значит, что каждый из них хочет там идти с ножом. Нет, большинство из них это мирные граждане Франции, кстати. Мы же прекрасно понимаем, что большая часть мусульман Франции это никакие не головорезы. Но достаточно, что, что 70% поддерживают головорезов, симпатизируют им из приличных граждан, да? Чтобы создать ту атмосферу, при которой там, конечно же, ну, как говорят, пока гром не прогремит, так сказать, еврей Шма Исраэль не прочитает, да. Вот есть такая пословица древняя, да.
Обращался уже сейчас к заявлениям Нетаньяху, но это звучало еще на прошлой неделе, после вот трагических событий и в Париже, и в Копенгагене, ну, там, если вы знаете, атака на синагогу была, в Париже вандалы атаковали кладбище еврейское. Еще одно заявление. Заявление уже конкретно касающееся территорий израильских или соседствующих все-таки с Израилем, как вам скажут некоторые. Иран пытается открыть третий фронт на голландских высотах. Это дословно Нетаньяху заявляет. Характеристика уместная или это... Ну, то же течение конфликта, которое мы наблюдали прежде, просто президент Нетаньяху вот решает именно сейчас почему-то подчеркивать наличие и противостояние на этой территории.
Нет, на самой территории нет никакого противостояния. Хочу сказать, население голландских высот – это друзы и евреи. Евреев там больше сегодня, чем друзов.
Но не намного. Насколько я
представляю. Там вообще не очень много...
народу,
вообще,
да, там десятки
вообще
тысяч
людей. Вся территория, надо понимать, голландских высот, это тысяча с чем-то квадратных километров. Вот о чем мы с вами говорим. Но там вообще никаких проблем нету с местным населением. Друзы, наоборот, рады-радехоньки, что Израиль контролирует эти территории. Они прекрасно там живут уже почти 50 лет и не собираются менять
Слушайте, граждан. Они там проживают, а гражданство они при этом чье предпочитают?
В основном израильское гражданство. Они, поскольку голландские высоты были аннексированы Израилю, то всем им было предложено израильское гражданство. И не все из них, но многие получили, и они же живут там, ну, что значит, спокойно, не было вообще никаких инцидентов на протяжении уже как минимум 20-30 лет, то есть я не помню там вообще никаких, правда, не говоря о том, что я там часто бывал, и это абсолютно дружественная нам часть населения, друзы вообще абсолютно лояльны к Израилю, служат в армии и отличаются как раз боевым духом.
Тогда почему сейчас Нетаньяху говорит об особой угрозе?
Особая угроза в том, что они пытаются подобраться к голландским высотам и начать провокации с сирийской территории, которая сейчас для нас, конечно, очень неприятна, потому что не реагировать на то, когда на тебя падают снаряды оттуда, страны голландских высот, невозможно. Реагировать и попадать при этом в какие-то подразделения сирийской армии не хочется, потому что в целом с сирийской армией, с режимом Асада отношения достаточно спокойные. Нет с их стороны никакой агрессии сегодня по отношению к Израилю. Попадать, стрелять по оппозиции, опять же, тоже не хочется там, где этого не требуется с нашей стороны. То есть, что ты там не сделаешь в этом страшном котле сирийском, оно может быть чревато, понимаете? То есть, там какой-то неосторожный выстрел может быть не так воспринят, не так понят и привести к той эскалации, которой Израиль совершенно не заинтересован. Но, кроме того, сейчас Нетаньяху летит в Вашингтон с тем, чтобы выступать вообще в целом по иранской проблеме. Вот. И тут, с сожалением, надо сказать, что упущено огромное количество времени, но... В общем-то, Израиль и Иран сущностно ведь не должны никак враждовать, и делить нам с ними абсолютно нечего. То есть, это, не знаю, какое-то бесовство, которое там охватило иранских лидеров, но уже, по-моему, они от него тоже начинают избавляться. И, конечно, если бы сейчас возникла какая-то серьезная российская инициатива по примирению Израиля и Ирана... Она, может, была часть народной дипломатии, с каких-то духовных лидеров, которые начали
встречаться. Как вы себе это представляете? Где-нибудь в Египте где-нибудь встречаются представители?
В Москве зачем?
В Москве?
У него есть город очень хороший, Москва. В Москве встречаются представители, например, израильского и иранского духовенства, обсуждается ситуация в современном мире. Просто для начала, чтобы люди начали вступать в диалог, в контакт и с участием Русской Православной Церкви и российского МИДа. К примеру, вот там готовая совершенно идея И есть с израильской стороны люди, которые приедут, есть с иранской стороны люди, которые приедут, но для этого нужна российская инициатива. Потому что в действительности вот этот весь конфликт с Ираном выглядит, ну, совсем иррациональным. То есть если с суннитами разного рода, понятно, что у нас есть и территориальные проблемы, и вообще их там очень много, то шиитов на Ближнем Востоке достаточно мало, но есть движение Хизбалла, но его угомонить большую труда не составляет. А с Ираном у нас вообще традиционно были очень хорошие отношения. До 1978 года просто они были нашими фактически союзниками. Поэтому мне кажется, здесь есть над чем поработать российской дипломатии.
О поездке Нетаньяху в США вы сказали. Если я верно представляю себе эту картину, президент не будет встречаться с президентом Обамой, и тот, в свою очередь, говорит, что это невозможно, потому как у вас, господин Нетаньяху, там на родине выборы, да. И я как-то вот не хочу, чтобы моя персона влияла на результат грядущий. Может, что-то еще в этом есть? Звучит просто как такая отговорка не очень внятная.
Ну, при этом вице-президент Байден встречался с лидером нашей оппозиции. И предвыборная ситуация ему не помешала. Американцы активно сейчас пытаются насолить Нетаньяху. По многим причинам, в том числе его отказ участвовать в каких бы то ни было антироссийских действиях, это не нравится Обаме. И вообще они совершенно несовместимы. Вот если Путин и Нетаньяху, они всегда по любому вопросу находили общий язык сразу же, вот, очень вообще близки по характеру и по мировосприятию. Путин и Нетаньяху – это, ну, наверное, тандем самых близких двух политиков сегодня в мире по своему мироощущению.
Что тогда мешает господину Нетаньяху признать Крым частью Российской Федерации и с прочими такими приятными для товарища Путина заявлениями выступить.
Но что мешает России признать голландские высоты частью Израиля? Давайте начнем с... Что мешает России признать Иерусалим, столицу Израиля? Есть традиционные политические моменты, которые между нами не разрешены. Есть определенные обязательства Израиля по отношению к Америке. То есть есть инерция, которая, наверное, еще какое-то время будет сказываться на наших действиях. Тем не менее, есть тенденция в другую сторону. То есть я не идеализирую израильско-российские отношения сегодня, но они очень честные. На уровне спецслужб они очень доверительные. Слушайте, если совместно спутник уже запускали в небеса, то не с сирийцами Россия запускает спутники в небо, а именно с израильтянами. Почему-то, кстати, интересно, почему. Есть доверие, есть очень хорошая практика сотрудничества, но есть еще много неразрешенных вопросов, связанных и с прошлым, и с тем вообще, как дальше жить в этом мире. Но тенденция, она такова, что действительно, ну, вы правильно задаете вопрос, да, почему бы Израиль не признать Крым, почему бы Россия не признать голландские высоты, например. То есть есть много вопросов в этом направлении, которые стоит задавать и стоит продвигаться в этом направлении. Возвращаясь к визиту в Вашингтон, да. Американцы, используя разные НКО, причем прямые госдеповские деньги, помогают оппозиции сейчас на выборах против Нетаньяху. Это никому не помогает там, вызывает, наоборот, раздражение. Американцы, как всегда, как хотели, как лучше получилось, как всегда, только вызывает раздражение своим поведением. Нетаньяху хочет им раз навсегда сказать следующее. Если меня приглашает американский сенат и конгресс выступить по вопросу Ирана, как я могу не полететь, если меня предлагают... Вы все-таки, ну, в любой стране именно парламент имеет право выслушать, пригласить. Речь же не идет о том, что в Америке выборы, Нетаньяху туда летит вмешиваться в американские выборы. В Израиле выборы, так, но он летит туда не потому, что он определил эту дату перед выборами, а потому что американский сенат и конгресс его приглашают. И то,
слушайте,
что...
А там, извините, что перебиваю, а помимо президента Нетаньяху там будут представители Ирана? Вот вы говорите, нужны точки соприкосновения.
Нет, там не будет. Будет иранская проблема. Американцы не занимаются примирением между Ираном...
Нет, я не говорю о конкретно полноценном примирении, но представители будут, вы говорите, нужны хоть какие-то контакты. Какие-то...
Нет, мне кажется, Москва могла бы быть той площадкой, где эти контакты могли бы произойти. Американцы в этом направлении ничего не сделали. И то, что предлагают американцы, наоборот, Израиль сегодня категорически не устраивает. Контакты нужны прямые, контакты нужны, опять же, с какой-то заинтересованной стороной, как Россия, потому что, поверьте уж, кто-кто не заинтересован в том, что Иран появилось бы ядерное оружие, это Россия. Во-первых, потому что Иран – это ваш сосед, и сосед, который сосед-конкурент, а не сосед-союзник. Конкурент, который может иногда быть другом, Иран – может быть и другом определенных вопросов, и абсолютным врагом. И по вопросам нефти и газа, ой, как неоднозначно они себя вели за последний год. Ой, как неоднозначно, чтобы не сказать глубливо неблагодарно. Это последний год. Опять же, разные были периоды, потому что я очень осторожен. Иран вообще очень сложное пространство. Там, знаете, все так сложно, сложно, сложно. Вот эта вот Византия, которая перекинулась и на Иран, где достаточно сказать, что это как бы самое религиозное государство, в то время как по уровню рождаемости у них ниже, чем США, они на европейском уровне сегодня. Там все как-то...
Оперируя вашу терминологию, Израиль тоже сложное государство. И вы сказали о тех обязательствах, вы так и сказали, обязательства Израиля перед США.
Есть такое дело.
Давайте попробуем их обозначить точнее, о чем мы говорим.
Ну, это обязательства, которые связаны пока что и с техническим, и с военным сотрудничеством, и с экономическим сотрудничеством. Но Израиль не входит ни в НАТО, ни в одну из тех структур, которые бы ему мешали развивать отношения с Россией. Вот это очень существенно, что Израиль всегда отказывался от размещения американских баз на своей территории, во-первых. Это важно очень. На территории Израиля нет американских баз, нет и не будет, надеюсь, никогда. И Израиль также не входит ни в один союз. То, что делает сейчас Нетаньяху, по сути, это можно было назвать как апгрейдинг. Он хочет показать американцам следующее. Израиль сегодня, дорогие господа, это не социальный случай для вас, то есть случай, когда нужно оказывать социальную помощь. Американцы прекрасно понимают, что Израиль сегодня не сверхдержава, но одна из крупнейших мировых держав, и экономических, а главное, военных и технологических. В военно-технологическом отношении сегодня Израиль после Америки, ну, может вполне соперничать с Китаем, Англией и Францией, и не факт, что не будет среди этих упомянутых стран на первом месте. Понятно, что есть мощнейшая Россия в военном отношении, которая сильнее Израиля. И самый страшный сон, знаете, когда-то был самый страшный сон, мы говорили Брежневу о том, что сюда въезжают американцы китайскими палочками и едят мацу, а вот сейчас самый страшный сон Обамы, это что приедут в Вашингтон русские на израильских танках.
Да. Любопытная картинка. Давайте
от
глобального геополитического и все-таки хмурого, несмотря на ваши иронические интонации.
Ну, иногда же можно.
Иногда даже полезно, да. К культурному разговору, около культурному разговору.
Мы культурно пока что общаемся, да.
Да, хотя я сейчас понимаю, что неловко я к теме захожу-то. Речь идет о намерении переиздавать «Майн кампф» в Германии в 2016 году. Почему в 2016? Потому что просто авторские права становятся бесхозными, и поэтому вот институт мюнхенский получает возможность издать «Майн кампф». Там какие-то тома получаются в итоге, то есть оригинальный текст, плюс еще там 1000 страниц комментариев. Нечто судьбоносное, нечто принципиально важное для европейской культуры, может быть, для еврейской культуры в том числе, или событие, которое там при этих ученых в Мюнхенском институте и останется.
Кто хочет, тот и читает и сегодня. «Майн кампф», например, на территории палестинской автономии является самой популярной книгой. И есть еще некоторые такие анклавы, где «Майн кампф» книга очень популярна.
А на каком языке они его там читают?
На арабском. На арабском языке это бестселлер. Ну как, и у руководства к действию непосредственно для движения «Хамас» и организации освобождения.
Слушайте, но мне кажется, очень трудно будет к арабам на себя примерить.
Начиная с муфтия Иерусалима Хаджа Амина Эль-Хусейни, это еще 30-е годы, идеология нацизма, она в определенной части арабского населения была иногда даже вот как идеология, вытесняющая ислам, поскольку правду говорят вот те, кто вам в России говорят, потому что традиционный ислам, он во многом миролюбив, это и исламская философия средних веков, это много-много чего доброго, хорошего, высокого, светлого. А как так получается, что они ходят и вот головы, как кочаны капусты, отрубают? это все-таки, конечно же, именно влияние нацистской идеологии на ислам. Это тема отдельная совершенно, поскольку времени у нас почти не осталось, ее надо определить как тему, которую надо исследовать. Но она, поверьте, существует. Просто существует преемственность. Если был иерусалимский муфти, который занимался погромами на территории тогдашней подмандаторной Палестины, был личным другом Гитлера, помог ему на территории Югославии создать боснийскую мусульманскую дивизию. Эта дивизия воевала на территории бывшего Советского Союза, кстати. То есть вот при такой предыстории истории понятно, что есть дальше ее продолжение и... Будем надеяться, что вот традиционный ислам станет на Ближнем Востоке той силой, которая, ну, будет как-то проявлять себя как мирное и глубинное, интереснейшее течение. К сожалению, кстати, в политическом смысле мы этого не видим. Вот любой политический ислам сегодня, к сожалению, обычно он очень агрессивен, чтобы не сказать больше.
Вы
потому
сказали...
что Египет – это не политический ислам, как мы понимаем, да? Египет – это мусульмане, но управление и нынешние их лидеры, которые устраивают очень и Россию, и Израиль, это друзья России, это хорошие соседи Израиля, тем не менее, это уже, ну, это из другой оперы.
Сказали вы, что кто хочет и сейчас читает «Майн
кампф», да,
если про Европу...
Вот в интернет заходим, с вами скачиваем, ну, на любом языке.
Да. Если про Европу или про Россию говорить, читают в основном от научного любопытства или всерьез кто-то вдохновляется. Я почему сказал, что арабам трудно будет это на себя примерить, я имею в виду исламистам каким-то агрессивным, но чтение, прямо скажем, не вдохновляющее. То есть нужны трактовки, нужны пересказы, а чтобы вот так вот в оригинале...
Книга слабая вообще. Книга является перепеванием более серьезных трудов того времени разных немецких консерваторов. Критика демократии – это отдельная тема, которая вполне, кстати, легитимна, достойна, и к демократию надо критиковать. А дальше, когда он начинается его расовая теория, то просто уже шизофренический бред идет. Ну, каждый человек, который жил в этом мире, понимает, что мир устроен иначе. То есть, если у человека есть, немножко понимает, что такое правда и неправда, читая Гитлера, «Майн кампф», я эту книгу очень внимательно изучал, он понимает, что мир так не устроен. Но не является славяне... второсортными рабами арийцев ни в каком смысле. И русская культура сегодня, она, ну, никак не ниже немецкой культуры. Вот что бы они там ни говорили. Я уже не говорю о еврейской теме, где просто человека заносят уже в такие дебри, что ни один разумный, даже антисемит не сможет с ним, по сути, согласиться.
Слабый текст.
Слабый текст,
при этом, при этом все равно есть нужда его прятать от публики?
Сложный вопрос, понимаете, сложный вопрос. Вот, я думаю, что правы те, кто его не популяризирует, но уже давным-давно за хранение, содержание или какое-то распространение народа, то, что вы дали мне почитать, а я вам, никого не сажают нигде. Mm-hmm. Поэтому, но популяризировать его и обсуждать широко, как некое академическое произведение, он этого не достоин. Объективно, книга-то слабая.
А есть...
Книга слабая, это не
Маркс. А есть текст или какой-то корпус текстов, который объективно был бы вреден, и который стоило бы прятать уже основательнее, чем...
Вы ничего себе не можете прятать. Давайте признаем, что любая информация сегодня, она так или иначе может просачиваться, и вот любые новости, которые сегодня происходят в мире, все равно о них будет рассказывать нам, говорит...
Говорит Москва.
Москва.
По счастью, да. Сергей Короз уже в студию просочился,
я
и сейчас
как раз хотел сказать,
будет
что...
рассказывать об этом.
Алексей, ну, мы хотели скрывать какие-то новости, но вот пришел Сергей, и он все равно все расскажет.
Спасибо большое, что в выходной день нас навестили. А Виктор Эскин был у нас в гостях, израильский публицист, политолог. Информационный выпуск, после него программа «Центральный буфет».